Глава 17. Обедали у графини Катерины Ивановны в половине восьмого, и обед подавался по новому, еще невиданному Нехлюдовым способу. Кушанья ставились на стол, и лакеи тотчас же уходили, так что обедающие брали сами кушанье. Мужчины не позволяли дамам утруждать себя излишними движениями, и, как сильный пол, несли мужественно всю тяжесть накладывания дамам и себе кушаний и наливания напитков. Когда же одно блюдо было съедено, графиня пожимала в столе пуговку электрического звонка, и лакеи беззвучно входили, быстро убирали, меняли приборы и приносили следующую перемену. Обед был утонченный, такие же были и вина. В большой светлой кухне работали французский шеф с двумя белыми помощниками. Обедали шестеро. Граф и графиня, их сын, угрюмый гвардейский офицер, клавший локти на стол, Нехлюдов, лектриса-француженка и приехавший из деревни главноуправляющий графа. Разговор и здесь зашел о дуэли. Суждения шли о том, как отнесся к делу государь. Было известно, что государь очень огорчен за мать, и все были огорчены за мать. Но так как было известно, что государь, хотя и соболезнует, не хочет быть строгим к убийце, защищавшему честь мундира, то и все были снисходительны к убийце, защищавшему честь мундира. Только графиня Катерина Ивановна своим свободолегкомыслием выразила осуждение убийцы. Будут пьянствовать да убивать порядочных молодых людей? Ни за что бы не простила, — сказала она. — Вот этого я не понимаю, — сказал граф. — Я знаю, что ты никогда не понимаешь того, что я говорю, — заговорила графиня, обращаясь к Нехлюдову. — Все понимают, только не муж. Я говорю, что мне жалко мать. Я не хочу, чтобы он убил и был очень доволен. Тогда молчавший до этого сын вступился за убийцу и напал на свою мать, довольно грубо доказывая ей, что офицер не мог поступить иначе, что иначе его судом офицеров выгнали бы из полка. Нехлюдов слушал, не вступая в разговор, и, как бывший офицер, понимал, хоть и не признавал, доводы молодого Чарского, но вместе с тем невольно сопоставлял с офицером, убившим другого, того арестанта, красавца-юношу, которого он видел в тюрьме и который был приговорен к каторге за убийство в драке. Оба стали убийцами от пьянства. Тот мужик убил в минуту раздражения, и он разлучен с женой, с семьей, с родными, закован в кандалы и с бритой головой идет в каторгу. А этот сидит в прекрасной комнате на гауптвахте, ест хороший обед, пьет хорошее вино, читает книги, и нынче-завтра будет выпущен и будет жить по-прежнему, только сделавшись особенно интересным. Он сказал то, что думал. Сначала было графиня Катерина Ивановна согласилась с племянником, но потом замолчала. Так же, как и все, и Нехлюдов чувствовал, что этим рассказом он сделал что-то вроде неприличия. Вечером, вскоре после обеда, в большой зале, где особенно как для лекции поставили рядами стулья с высокими резными спинками, а перед столом кресло и столик с графином воды для проповедника, стали собираться на собрание, на котором должен был проповедовать приезжий Кизеветтер. У подъезда стояли дорогие экипажи. В зале с дорогим убранством сидели дамы в шелку, бархате, кружевах, с накладными волосами и перетянутыми накладными тальями. Между дамами сидели мужчины, военные и статские, и человек пять простолюдинов, двое дворников, лавочник, лакей и кучер. Кизеветтер, крепкий сидеющий человек, говорил по-английски, а молодая худая девушка в пенсне хорошо и быстро переводила. Он говорил о том, что грехи наши так велики, казнь за них так велика и неизбежна, что жить в ожидании этой казни нельзя. «Только подумаем, любезные сестры и братья, о себе, о своей жизни, о том, что мы делаем, как живем, как прогневляем любвеобильного Бога, как заставляем страдать Христа, и мы поймем, что нет нам прощения, нет выхода, нет спасения, что все мы обречены погибели. Погибель ужасная, вечные мучения ждут нас, — говорил он дрожащим, плачущим голосом. Как спастись, братья, как спастись из этого ужасного пожара? Он объял уже дом, и нет выхода. Он помолчал, и настоящие слезы текли по его щекам. Уже лет 8, всякий раз, без ошибки, как только он доходил до этого места, своей очень нравившейся ему речи, он чувствовал спазму в горле, щипание в носу, и из глаз текли слезы. И эти слезы еще больше трогали его. В комнате слышались рыдания. Графиня Катерина Ивановна сидела у мозаикового столика, облокотив голову на обе руки, и толстые плечи ее вздрагивали. Кучер удивленно и испуганно смотрел на немца, точно он наезжал на него дышлом, а он не сторонился. Большинство сидело в таких же позах, как и графиня Катерина Ивановна. Дочь Вольфа, похожая на него, в модном платье стояла на коленках, закрыв лицо руками. Оратор вдруг открыл лицо и вызвал на нем очень похожую на настоящую улыбку, которой актеры выражают радость, и сладким нежным голосом начал говорить: «А спасенье есть, вот оно, легкое, радостное. Спасенье это, пролитая за нас кровь единственного Сына Бога, отдавшего Себя за нас на мучение. Его мучение, Его кровь спасает нас. Братья и сестры», — опять со слезами в голосе заговорил он, — «возблагодарим Бога, отдавшего единственного Сына в искупление за род человеческий. Святая кровь Его...» Нехлюдову стало так мучительно, гадко, что он потихоньку встал и, морщась и сдерживая кряхтение стыда, вышел на цыпочках и пошел в свою комнату.